Здравствуйте, мы читаем Труды Рабаша, первый том, страница 429, статья «Разница между истинной милостью и неистинной милостью». Вторая колонка со слов «Однако». Можно задавать вопросы на сайте КАП-ТВ. Избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Рабаша, первый том, страница 429, «Разница между истинной милостью и неистинной». Вторая колонка со слов «Но мудрецы сказали». Мудрецы сказали, всегда будет заниматься человек Торой и заповедями, даже без в том, чтобы быть в ло лишма, потому что через ло лишма приходит в лишма. Потому что в ло лишма занятие это в том, что он хочет достичь лишма. И главное тот, что человек должен особенно следить за тем, и требуется ему большое понимание и видение, как выйти из состояния ло лишма и прийти к лишма. Потому что тут очень сложное место, потому что человек не может выяснить истину. То есть, что такое правда и что такое ложь. Потому что в природе человека не видеть на себе никаких недостатков. Потому что человек близок к себе же, и поэтому он подкуплен. А подкуп, он ослепляет мудрецов. Более того, даже когда он видит правду, что он не идет правильным путем, и ему надо поменять свой путь, то есть выйти из любви к себе, но египетская клипа властвует над телом, и человек не способен выйти из-под этой власти, но только при поддержке свыше. Как сказали мудрецы, злое начало человека побеждает его каждый день. И если бы не Творец помогал бы ему, то сам он не может. И поэтому главная работа начинается со второго состояния, называемого лолишма. Из сказанного следует, что основная работа с телом, когда оно сопротивляется и не дает ему работать, тогда, когда человек работает в скромности, в скрытии, не надеется получить никакой награды от людей, работает только ради Творца. То есть потому что Творец указал ему выполнять Тору и заповеди. И он хочет выполнить его волю. И это для него причина выполнения Торы и заповедей. Но что ему не хватает? Ведь он надеется на вознаграждение за это. То есть он видит, что он не способен работы, не получая награды, а только если пообещает своему телу, что она получит что-то взамен усилий. И в той мере, в которой тело верит в это, то есть что получит награду, в этой мере оно способно выполнять Тору и заповеди. Но когда он доволен наградой, не дай Бог, у него нет сил для работы. В таком состоянии, то есть когда человек стремится быть работником Творца не ради награды, тело протестует изо всех сил и не дает ему покоя, если он говорит, что хочет выполнять Тору и заповеди без всякого вознаграждения. Хочет выполнять заповедь веры, то есть верить в величие Творца, несмотря на то, что тело не ощущает его величия и важности. Чтобы стоило слушать его голос и выполнять его заповеди во всех деталях и со всей тщательностью. По причине того, что я служу ему, и я рисую себе картину, как будто служу величайшему в поколении, который не дал всем возможность служить ему, а выбрал небольшую горстку людей, и я среди них. Какая бы радость была мне от этого? А почему здесь, при работе Творца, я не способен работать без оплаты? А надеюсь, что дадут мне за это некое вознаграждение. Это потому, что там я вижу человека, которого все почитают, и говорят мне о Его величии. И я могу достичь Его величия, о котором они говорят. Тогда я служу Ему по причине Его важности. А что касается Творца, то мы должны верить в Его величие и важность. И главное верить в том, что Он добр и творит добро. А поскольку тело не хочет верить, а желает видеть, что это так. Поэтому, когда человек иногда достигает частной веры, то есть дает небольшими частями, он верит, но для полной веры у него нет сил верить, как сказано в предисловии к Таз. Из сказанного сможем понять, какова причина того, что человек не может продвигаться в работе на отдачу. То есть там, где он не видит вознаграждения за его работу, у него исчезает горючее для работы, и тело слабеет в работе. Необходимо сказать, что это по причине отсутствия веры. И когда человек знает это, то есть когда человек знает причину своей слабости, что у него не будет сил работать, есть надежда, что у него будет возможность исправить себя так, что он будет здоров и силен, и у него будет возможность продвигаться в работе. Но если он не знает истинной причины того, что приводит его к слабости, он может пойти и послушать некоторых людей, которые дадут ему советы о Торе, о Творце. Но ему ничего не поможет, потому что каждый говорит ему то, что сам понимает, согласно своему разумению. И так он принимает от них это лекарство и начинает думать, что они что-то понимают, иначе бы никого бы не слушал. Более того, гораздо легче поверить им, что они знают, что говорят, потому что они сами думают себя за понимающих и знатоков. И также то, что они ему говорят, это, в общем-то, не подвергает его жизнь опасности и любовь к себе. И поэтому весь мир, когда чувствует какую-то слабость в работе, обращаются к ним, и они дают ему эти лекарства. И это лекарства, которые успокаивают. Когда кто-то что-то чувствует в работе, страдания в работе Творца, тем, что он видит, что он удален, но не хочет себя обманывать, поэтому он будет просить лекарства, чтобы исправить свою слабость в работе. И когда он получает лекарства, которые ему дают, это лекарство помогает ему только на короткое время. То есть страдания, которые он испытывал, исчезли благодаря их лекарству. И вот нет у него страданий, потому что он уже не идет путем истины. То есть благодаря лекарству, которое получил от них, у него уже больше нет требования к правде. Выходит, что лекарство, которое он получил от них, это успокоительное, чтобы не ощущать боль.
Вопрос. Какое лекарство, которое те, кто советуют, дают человеку.
По-видимому, лекарство начинается с отношений и с равнодушия к тому, что там у него нет сил, чтобы ему там помогать.
То, что действительно говорится в внутренних врачах, которые есть у человека, голос которых он не слышит, он успокойся, ты слишком перетрудился. Врачи, которые
да, это все равно какое-то наполнение. все равно какая-то награда, которую человек получит в конце действия, это позволяет ему еще иметь силы для работы.
Да, это какое-то лекарство, которое дает человеку чувство, что он продвигался, что все в порядке, он видит самоизменения, согласен с ними и не требует истины.
Это лекарство действительно, ну, может быть, это как есть лекарство, о котором мы думаем, и лекарство, которое мы получаем снаружи. Так вот, лекарство, я думаю, здесь, о чем он говорит, это лекарство, как, я не знаю, ну, пластырь налепить, ну, болит там что-то, и только чтобы успокоить что-то, то, что у меня внутри горит, что-то проснулось, пробудилось. Я думаю, что здесь говорится о том лекарстве, которое только вот чтобы успокоить это желание получать, дать ему успокоение.
Вначале человек, когда приходит в группу, он действительно думает то, что он думает о людях в группе, не знает, входит в состояние, видит всех наверняка больше, чем он сам, потому что он только вошел. Все говорят о Творце, о цели.
Как называется лекарство? Название лекарства. Одно слово. Название лекарства. То, что предлагают человеку вместо лишма. Когда и тот человек, который ищет смысл жизни. Одно слово. Каждый пусть скажет. Не более того. Без... Что он имеет в виду тут, Рабаш?
Ашлея.
Иллюзия.
Успокоить боль.
Вознаграждение.
Да, награда.
У кого-то есть ответ? Ну, да.
Это религия.
Прекрасно. Религия. Видишь, ты улучшаешься. Не просто так ты мой водитель. Религия. Неважно, какая религия, неважно что, человек, который ищет, его успокаивают ради получения, это жизнь в этом мире лучше, наверняка будущий мир и так далее, разные вещи. Это религия, это успокаивает человека, и он уже не продвигается в направлении лишма. Прочти какой-нибудь отрывок, пару абзацев до этого, то, что он говорил, вы тогда увидите, что именно он имеет в виду, он не хочет говорить, он боится, но это так. Пожалуйста.
На 430, страница 430, вторая колонка, и поэтому весь мир, ощущая некую слабость в работе, обращаются к ним. Они дают им лекарства. Лекарства – это успокоительное. То есть тот человек, который ощущает какие-то страдания в духовной работе на Творца, он видит, насколько он далек от истины и не желает себя обманывать. Поэтому он идет просить какое-нибудь лекарство, чтобы избавиться от слабости в духовной работе. И когда он получает лекарство, которое они ему дают, это лекарство на данный момент, оно помогает. То есть страдания, которые он испытывал, исчезли благодаря их лекарству. И вот, нет у него страданий, потому что он уже не идет путем истины. Ведь благодаря лекарству, которое получил от них, нет у него уже требования правды. Выходит, что лекарство, которое он получил от них, это успокоительное, то есть, чтобы не чувствовать боль. Это похоже на то, как человек, у которого головная боль, он принимает таблетки. И не то, что эти таблетки делают его здоровым, а только приглушить боль, не более того. И вывод, что все советы, которые он получает от этих советчиков, которые относятся к обывателям, не могут ему помочь в действиях отдачи, являются только успокоительным, а не излечивая болезнь, которая является настоящей причиной слабости человека.
То есть не против эгоизма.
При этом тогда, когда он узнает причину болезни, то есть вся причина в том, что недостает ему веры, чтобы верить в величие и важность Творца, и это языком Зора называется «шхина в прахе», и наша работа — поднять шхину из праха,
прийти к раскрытию.
И это дает нам совсем другой порядок работы на Творца. И это значит, что человек должен знать, что есть действие и намерение, и то, что нам дается выполнять Тору и заповеди в действии, то есть речь и в действии. Но все это и Торы, и заповеди, там есть и намерение, то есть направлять на то, что я хочу, выполняя Тору и заповеди. То есть, на что я должен быть настроен во время выполнения Торы и заповеди. А главное, он должен знать, ради кого, на чье благо я это все делаю. То есть, те люди, которые относятся к обывателям, о них не говорится, чтобы у них были намерения, чтобы из ло лишма прийти к лишма. И им достаточно только действий. Поэтому нельзя заставлять их работать с намерениями. И то, что они выполняют Торы и заповеди чисто в действии, это принято в заповедях, который зависит от речи или физического действия. Тут не важно намерение, потому что даже если нет у них никакого намерения, а только собираются выполнить то, что заповедал Творец нам делать, этого нам достаточно для работы ло лишма. Но тогда, когда человек хочет прийти к лишма, то есть, что хочет выполнять Тору и заповеди не ради награды,
прийти к слиянию, к совпадению по свойствам,
а хочет насладить Творца. И чтобы прийти к этому, тут действует тема намерения.
Действие — это в любом случае получение, нет других келим, а намерение изменяет суть действия.
Это значит, ту заповедь, которую я сейчас выполняю, с каким намерением я это делаю? А известно, что без награды невозможно работать. То тогда, что можно сказать человеку, что стоит работать не ради награды? Ведь ему же нужна награда. Только одно ему можно сказать, чтобы он удостоился служить царю, что нет большего наслаждения, чем это, когда он служит царю. И в соответствии с величиной важности царя, так он наслаждается. То есть он измеряет наслаждение от служения царю. И это зависит от важности царя, в той мере, насколько он придает ему важность.
То есть без вознаграждения он работать не может, потому что желание получать — это вся природа человека. В намерении ради получения он способен это делать, потому что видит вознаграждение и место, как он получает его, как он наслаждается. А без правильного вознаграждения, которое ощущалось бы в желании получать, он не способен. Вопрос такой. Как наше желание получать может наслаждаться от того, что видит, что Творец велик. Ну, что перед ним какой-то очень большой человек, допустим, что у него от того, что он служит ему, от этого у него есть наслаждение, этим он наполняет свои получающие килим. Мне кажется, что это как, если у меня есть желудок, я должен его наполнить разной пищи, а вместо этого мне говорят, мы тебе будем играть красивую музыку. Ну, это помогает? Так как мы все-таки справляемся с получающим килим? Вперед.
Делать все, что мы можем, для того, чтобы решить эту ситуацию любыми действиями. То когда есть отчаяние, тогда есть, в общем-то, вера в величие Творца.
Тем, что человек служит большому человеку, он ощущает себя близким к этому большому человеку, особенным. Он в любом случае наполняется величием и важностью.
Надо видеть, с чем он себя ассоциирует, с какой точкой в себе. То есть он должен себя вытащить из этого осла, позаботиться, дать ему достаточной энергии. То есть он идет служить великому человеку за большую награду, но он работает над окружением. Он с этим себя отождествляет.
Он обязан чувствовать какое-то наполнение от того, что работает. Не знаю, как это происходит, но у него проявляется как бы другой желудок. Он начинает наслаждаться в другом месте, не в том месте, не в тех желаниях, которых он хотел до этого. А он наслаждается от отдачи. Не знаю, как это объяснить.
Мы учим и чувствуем, что нет у нас этой возможности это делать. Иначе как только с помощью группы, которая может дать силы этому, дать это ощущение этой великой силы.
Мне кажется, человек чувствует более возвышенное состояние какое-то. Может быть, он страдает, он знает, что он находится выше. Больной, который выздоравливает, он чувствует процесс развития.
Вот действительно, как сказал товарищ, что важность группы может дать тому, кто подсоединяется к ней, может дать много таких вот испытаний неудачных.
На самом деле, в килим желание получать, он не может наслаждаться от того, что Творец великий, потому что величие Творца отменяет желание получать. А все-таки до последнего момента должно быть усилие и надежда в желании получать, чтобы быть что-то хорошее, но на самом деле работа — это отменить желание получать, почувствовать величие Творца.
Мы продолжаем на странице 431. И поскольку шхина в изгнании, то есть шхина в попрахе, поэтому в Зоре говорится, что человек должен настраиваться на поднятие шхины из праха, потому что прах — это низменность. Потому что человек должен топтать это ногами. То есть в каждом действии, которое делает человек, выполняя Тору заповеди, он должен настраиваться на то, что с помощью этого он удостоится поднять шхину из праха. Что означает, что он хочет награду за свои усилия в Торе заповеди, чтобы удостоился почувствовать, что он служит великому царю. То есть в момент усилий он чувствует, что духовное, то есть тогда, когда он хочет работать ради отдачи, тогда он чувствует вкус праха в момент работы. Это потому, что есть огромное скрытие на духовное, когда не видим и не чувствуем важности этого. И отсюда приходят к нему разные препятствия. При этом, если Творец уберет у него скрытие, и он будет чувствовать важность царя, то в этом вся его награда, то, что он желает себе по жизни, поскольку он хочет служить царю, как написано, то, что мы говорим в молитве, «И приходи в Цион, благословен Ты, Творец наш, то, что нас сотворили во славу Его». И человек хочет, чтобы была у него возможность благодарить Творца за то, что он сотворил его ради Него же, то есть служить Творцу, что означает, чтобы человек согласился всем своим внутренним состоянием, и то, что он говорит, и сердце его были одинаково честны. И то, что он говорит спасибо за то, что он сотворен во имя Творца, а не ради себя. То есть все его желания только доставлять наслаждение Творцу.
Ребята, мы не вместе. Я обращаюсь к группам тоже. Мы видели сейчас много групп, и нам недостает точки единства. Продолжай.
И вот это намерение человек должен выстраивать в каждом действии, которое он совершает. И благодаря действию, которое он совершает, чтобы Творец дал ему намерение, так чтобы все его действия были только ради отдачи, и чтобы отменил у него желание любви к себе, поскольку он видит, что не может выйти из-под его власти, и он находится в изгнании среди народов мира, находящихся в его теле. Как известно, то, что говорит Зоар, что каждый человек — это маленький мир. И как сказано, что в мире есть 70 народов мира и народ Израиля, поэтому в одном человеке присутствуют все 70 народов и также свойства Израиль. И свойства Израиль в нем находятся в изгнании под властью 70 народов, которые в нем. И это, как сказали мудрецы, приходящему очиститься помогают. И надо объяснить, что означает приходящему. То есть можно сказать, приходящий имеется в виду действие, которое он делает, и хочет это делать лишма, но не может, потому что он находится в изгнании под властью народов мира. Помогают ему свыше, то есть Творец освобождает его из-под изгнания народов, которые правили им. Получается в соответствии с этим, что тогда, когда человек совершает действие, он хочет, чтобы это действие было лишма, а не в силу любви к себе, то чтобы получил какую-то компенсацию за это действие, то есть награду в этом мире или в будущем мире. А главное, он хочет что-то за то действие, которое он делает. Однако он хочет от Творца, чтобы действие, которое оно делало, дало бы ему полное удовлетворение и чувствовал, что он счастлив сейчас больше, чем кто-либо в мире. И именно потому, что он служит царю. При этом, если он получит еще что-то, кроме служения, которое он делает, и это ударит по этой службе царю, и доказательство этому то, что он хочет еще что-то. Но что он может еще требовать? Почему нет у него воодушевления и настоящего ощущения, когда он говорит с царем? Пример. Он просит у Творца, что он хочет, что тогда, когда он, скажем, благословляет за какое-то наслаждение, говорит, благословен ты, Творец, который дает хлеб, производит из земли. Почему у меня нет возможности находиться в страхе, как будто ты находишься перед царем, а он ничего особенного такого не чувствует, ну и с кем он говорит? И это больно ему, то есть, что он не способен исправить себе. И поэтому он просит у Творца, чтобы тот помог ему, чтобы дал ему чуть-чуть раскрытия, чтобы почувствовал, перед кем он стоит. Или это перед царем.
И тут действительно проблема, потому что если человек обнаруживает, что у него нет никакой связи с Творцом, ему не светит ничего, и это больно ему, что он не может прийти к свойству отдачи. Действительно, хочет этого, хоть чуть-чуть, насколько возможно, согласно его уровню. Он убегает от этой боли. Идет, уходит в рутину и продолжает немного учиться и распространять то, что нужно, и так далее. Делает разные вещи, но не настаивает на требовании, что он должен почувствовать величие Творца. Потому что требование должно быть прежде всего исходить из хисарона, из боли. А эгоистическое желание как бы покрывает сейчас же эту боль, не дает человеку раскрыть ее. Как, допустим, есть какой-то нарыв, и человек специально не делает себе больно, чтобы нарыв этот раскрылся, он покрывает это. И тут есть проблема. Мы, как правило, находимся в опасности впасть в привычку, обычную жизнь. Можно так продолжать до конца жизни, изучать науку Каббала, даже преподавать в группах, заниматься этим всем, но не требовать цели. Прочти еще раз этот отрывок.
Первая колонка, страница 432. Со слов, например, в качестве примера, он просит у Творца. Например, он просит у Творца, когда он хочет, что, скажем, когда он благословляет за какие-то наслаждения. И говорит, благословен ты, Творец, произрастающий хлеб из земли. И почему у него нет этого как это принято в мире, стоять в страхе перед царем?
То есть ему не достает ощущения.
А когда он говорит с Творцом, у него нет никакого такого воодушевления, чтобы чувствовать перед кем-то.
Нет раскрытия Творцу.
И это больно, болит у него. То есть он не способен исправить себя. И поэтому он просит у Творца, чтобы он ему помог, чтобы дал ему немножко раскрытия, чтобы почувствовать, перед кем он стоит. Перед царем ли царей? И почему он этого не чувствует?
Ну, он не хочет уже чувствовать Творца, чтобы у него было раскрытие. А он понимает, что без то, чтобы почувствовать величие Творца, он не сможет делать действия по отдаче.
И об этом сказано в Зоре. Приходящему очиститься помогают и спрашивают, чем, и отвечает же святой душой. То есть дают ему свыше наполнение, которое называется душа. И это помогает ему, чтобы была у него возможность выйти из-под изгнания любви к себе и войти в святость. То есть чтобы все его мысли были только ради доставления наслаждения Творцу. Поскольку с помощью души, которую он теперь получил, уходит скрытие и сокращение, и он чувствует величие Творца. И тогда тело подчиняется, как свеча в свете факела, в свете Творца. И тогда он чувствует сейчас, что он вышел из рабства на свободу. То есть вместо того, что когда он хотел работать только на Творца, сразу же приходили вопросы 70 народов мира, которые в его теле, и спрашивают, можно ли отказаться от тела и не думать о нем ничего, но все силы, ощущения вкладывать только в том, как можно найти советы, чтобы доставить наслаждение Творцу. И еще хуже, с их вопросами, тем, что человек не думает, что эти мысли не имеют отношения к народу Израиля, а это, что мы, это мысли 70 народов мира. Но человек-то думает, что это его мысли. То есть он спрашивает себя же, а с собой, как человек может воевать? А мой отец и учитель Бааль Сулям сказал, что человек должен знать, что эти мысли и желания чужды духу иудаизма, не имеют отношения к самому Израилю, но они приходят от мыслей от общего народа мира, в общем, которые входят в качество народов мира личные, которые есть в каждом человеке.
То есть не от бины, а от малхут, не от точки в сердце, а от желаний сердца.
И тогда, когда человек верит, что это так, что это не его, тогда с другим телом человек мог бы, с другим объектом, человек, субъектом мог бы воевать. И когда человек думает, что это, эти чуждые мысли — это его, то с собой человек не может воевать.
Так как он может разделить их? Какой процесс сепарации, как сказать, разделения между его мыслями и не его мыслями, которые приходят от всего мира? Чтобы он смог пробудить что-то наверняка свое собственное, потому что это он должен исправить, а не то, что он должен исправлять склонности мысли всего мира. Как это, может быть, мы все наши годы, всю нашу жизнь питаемся от мира во всех желаниях и мыслях и принимаем это как свои собственные мысли и желания и работаем с этим. А нашу душу каждый человек просто не ощущает, не занимается этим, не исправляет ее. Как мы можем разделить в каждой мысли и желании, это мое или нет? У вас есть ответ?
Ну, это я.
Какая-нибудь рука?
Но.
Нет.
Если тут, если
у тебя есть решение, цитата, пожалуйста.
Чтобы человек выяснил окружение, в котором включен, в котором находится.
Ну и что окружение даст? Ну, допустим, это в пути, потому что тут нет действительно чего-то. Человек, окружение и мир. Как с помощью окружения человек выясняет свои личные мысли, а не всего мира.
Когда он учится распознавать ощущения и представления, которые находятся вне его, снаружи, и тогда он думает. То есть он должен отделиться от своего вот этого устремления первичных и быть способен принять это от других, от группы, а потом уже следить за тем, чтобы в группе присутствовали те ценности, которые он хочет.
Кто-то может добавить? Хорошо, да. Ну, дайте ему микрофон быстрее.
В момент, когда он слышит чужие вот эти мнения, он считает, что это его.
Нет, если бы он знал, что это другие мнения, чужие, не его собственные, и они противоречат его личному мнению, было бы хорошо. Проблема, что я не могу. На меня все время действует мир, чтобы наполнить мою голову, сердце тем, что есть в нем. Я не могу обнаружить, откуда у меня желания и мысли. Это уже пришло, и все. И облачилось в меня без какого-либо контроля, как сказать, без моей власти. И тогда я, если бы я мог обнаружить.
Тогда только включиться в группу.
Работа с группой, это понятно, но как я могу с помощью группы разделить, сделать, чтобы группа действительно была как щит между «я внутри» и внешним миром снаружи? Да, Яков.
Когда он находится в распространении все время, то есть в той самой точке он всегда разделяет. То есть я распространяю, то есть он себя не ассоциирует с внешним миром, но распространяет. И тогда он от группы получает истину.
Ему недостаточно прилепиться к группе. Нет мира, я не принимаю его, не хочу. Я хочу просто погрузиться в группу. Этого недостаточно для него?
Он черпает все силы из группы,
мысли и желания. Получает от группы, и все. Так он охраняет себя, потому что у него самого тоже есть только злое начало, и все. И от мира. То есть если человек собирается наполнить себя только расчетами, мыслями, знаниями, желаниями группы и хочет получать их во всем, что там есть, целиком, это на самом деле щит. Дальше.
Страница 432. Вторая колонка со слов «И нет другого совета». И сказанного «нет другого совета, как только просить у Творца, чтобы помог ему выйти из этого горького изгнания». Но с помощью Творца. Как сказано в Зоар, что помощь, которая приходит сверху, это то, что дает ему душу. И с помощью души, которая показывает раскрытие величия Творца, только тогда подчиняется тело. И отсюда мы можем объяснить то, что написано, касающееся выхода из Египта. Все боги Израиля, Египта, они племена, но вывожу тут я, не посланник, не ангел, я сам, что только Творец может помочь выйти из-под плена порабощения египетского фараона, то есть выйти из-под власти любви к себе и делать все действия только то, что приносит ему пользу для собственной любви. И нет никакой возможности, что он может сделать что-то ради Творца. Тогда приходит помощь Творца. Но мой отец и учитель, Бальсулям, сказал, когда человек может сказать, что нет у него никакого совета сделать что-то ради Творца, это именно тогда, когда он со своей стороны сделал все, что мог. Это значит, что он со своей стороны все советы, которые есть в мире, когда он думал, что это может ему помочь, он все это уже сделал. И все равно не помогли ему его советы. И тогда он может сказать с полным правом, что если нет, Творец не поможет мне, я пропал. То есть с точки зрения действия нижних, то есть то, что они могут делать, все я сделал, и не помогло мне.
А что с группой? Не пишет тут ничего. Что я должен там отменить себя, соединиться с ними, получить через них свет, возвращающий к источнику, моя душа находится в группе, а сам я — это только решимо. А? Что здесь происходит? Почему он не пишет нам? Кто-то может добавить? Нет. Хорошо, продолжим. Подумайте об этом. Почему есть статьи, где он вообще не касается этого? Группы. Да?
Это похоже на человека, у которого дома есть больной, сильно болеет. Что делается? Идем к врачу и рассматриваем врача как посланца Творца, и тогда больной может выздороветь. Но если больной не выздоровел, ну как это принято в мире, тогда идут к профессору и говорят, конечно же, он будет надежным посланцем Творца и вылечит больного. Но если профессор не может помочь, тогда устраивают консилиум. Может быть, вместе посоветовавшись, могут найти какое-то лекарство для этого больного. Если и это не помогает, тогда в мире принято так, что говорят Творцу, «Творец великий, если ты мне не поможешь, нет никого, кто мог бы нам помочь, поскольку мы были уже у всех великих врачей, а они твои посланцы, и никто не может помочь мне. И мне не у кого больше просить, как только у тебя, чтобы ты помог мне».
Как человек может прийти к состоянию, когда он уже знает, что ему не могут помочь врачи, что действительно было у всех врачей в мире? Как он приходит к такому решению? А? Продолжай.
И тогда, когда выздоровел, то человек говорит, что только сам Творец собственной персоной помог ему, а не посланникам. И это то, что написано в Пасхальной Агаде, что выход из Египта был сделан самим Творцом, но не с помощью посланца. И объясняют, и все боги Египта, из них я делаю племена. Я Творец, но не посланник. Я и никто другой. То есть тогда, когда все советы и уловки человек уже употребил, это похоже на посланцев, как врачи. И это не помогло. Тогда человек может дать молитву из глубины сердца, поскольку некуда ему уже больше обращаться за помощью, потому что он уже все советы исполнил. Все, что у него возникло в мыслях. И тогда возникает это состояние, которое называется «Застонали сыны Израиля от работы, и вознес их вопль от работы».
Как прийти к такому отчаянию? Хорошему отчаянию. Да, потому что тогда отсюда вырастает обращение, крик к Творцу. Как не успокаивать себя, не полагаться на какие-то чудеса, на то, что у Творца тоже есть терпение, я подожду, пока он захочет и поможет. Как прийти к состоянию, когда и воскричали сыны Израиля от работы, то есть в таком виде, что приходит к отчаянию, сильному отчаянию. Такому взрывающемуся. Вы слышите, что я говорю? Не слышите? А? Дуди. Что? Ты слышишь так, да, одним ухом. Это как собака так, ухом. Ну, что делать? Это третий вопрос, который я задал. А потом... потом будете обсуждать. Дальше.
И как мы объяснили, что значит от работы их крики были? То есть от работы, то есть после того, как они уже сделали все, что можно сделать в качестве работы, то, что имеет к ним отношение, и видят, что отсюда нет никакой помощи после всей работы. И поэтому их вопль был из глубины сердца. То есть увидели, что никакой посланник не может им помочь, но только сам Творец. Как уже сказано, «Я, а не посланник». И тогда они будут освобождены и выйдут из Египта.
Понятно, да, эта ситуация? Когда выходят из Египта, поднимаются над эгоизмом, получают силу свыше. Да? Что это только лишь, когда они видят, что нет больше помощи, кроме Творца. Прийти к этому, нужно подумать, каких шагов еще не достает нам, чтобы мы сформировали это большое страдание, что я обязан подняться и своими силами не способен. И никакая помощь не может прийти ни из какого другого места, источника, ни от группы, ни от учителя, нет каких-то успехов в этом мире, таких или других, а только от Творца. И я тогда действительно из отрицания всех этих посланников, якобы, прихожу к выяснению, кто есть Творец и как обращаться к Нему. Да?
И отсюда поймем то, что сказал Ари, что народ Израиля были перед выходом из Египта в 49 вратах скверны, и тогда им раскрылся царь царей и освободил их. И задается вопрос, зачем надо было ждать до этого времени, когда они были в самом низком состоянии? И отсюда надо понять, что прежде чем они увидели в своем состоянии истинную низменность, то есть что ушли, вернулись назад и не могут продвигаться в направлении святости, поняли, что никакой посланец не может им помочь. Как вот говорилось в примере с врачами. И тогда естественным образом они закричали только к Творцу, чтобы Он помог им. Поэтому написано «Я Он», а не посланец, посланник. И то, что Он сам их избавил и вывел на свободу, что они постигли, что в мире нет никаких посланников, но все делает Творец. И это, как написано в Зоре, приходящему очиститься помогают. И говорит, чем помогают ему? Душой, святой душой. То есть получает раскрытие Творца, называемого душой. И этим он постигает свой корень. И тогда человек отменяет себя, как свеча перед факелом, после того, как получает душу, и чувствует тогда, что он частица божественная свыше.
Это, конечно, приходит к нему из того, что он начинает ощущать, что такое свойство отдачи, согласно величине силы, святости в нем. Да? Что произошло, Муша?
Откан?
До сих пор.
Можно продолжить, а можно до сюда. У нас осталось несколько минут. Какие вопросы были? Кто-то записал? Ниф, ты не записал вопросы?
Эли Рашам?
Эли записал? Нет.
Другой
записал.
Почему есть статьи, где он не упоминает группу? И как человек знает? То есть вот с профессорами. Как он знает, что он был у всех профессоров мира? И как прийти к такому отчаянию без того, чтобы мы не успокаивали себя?
Ну, третий вопрос, допустим, пожалуйста. Как прийти к такому отчаянию, когда нам уже понятно, к кому обращаться, что это Творец, и форма обращения, к кому обращаться, в каком направлении, это уже сформировалось из отчаяния. Как прийти к этому? Какие вещи нам нужно мобилизовать, что отбросить от себя, что принять внутрь, чтобы мы стали... У нас возникла настоящая потребность.
Человек приходит к состоянию, когда он помогает, что ему необходима такая сила выяснения, еще больше силы выяснения. И он находится вместе с людьми, у которых тот же вопрос. И тогда через общее вот это отчаяние ему удается сформировать, собственно, на что настраиваться.
Конечно, речь не идет о самом человеке, а говорится из ощущения, говорится, по крайней мере, о десятке. Десятка приходит вместе к ощущению, что спробовали все, есть что-то между нами, что как бы ощущается, мы изгоняем все другие причины, есть что-то между нами. Творец, он делает все, мы делаем все, и мы снова должны преодолевать что-то, и снова ощущается, в конце концов, вместе с нескончаемыми усилиями десятки, что мы все должны обращаться только к тому фактору, который разделяет нас, чтобы он склеил нас.
Я смотрю на смотреть на товарищей в центр группы десятки, и вкладывать все силы туда, для того, чтобы в конечном счете крик достиг. А это тоже только от того, что мне не удалось соединиться с товарищами.
Чтобы прийти к правильному отчаянию, нужно сконцентрировать нашу работу именно на намерении. А большую часть времени мы работаем над действием, забываем о намерении. Именно в этом нужно поддерживать друг друга, в этой работе.
Нужно поручительство десятки для того, чтобы у человека была уверенность, чтобы открыть сердце. И когда человек может открыть сердце, он может почувствовать боль и со всей силой все страдание, всю эту боль со всей силой и увидеть, что он ничего не может сделать, и в этом. И оттуда, собственно, придет крик.
Не знаю, какой ответ. Знаю только, что, насколько я понимаю, путь продолжать идти по нему. По-моему, только действительно просто прийти к внутреннему объединению между нами, поднять важность внутренней части все время.
Когда уже чувствуют величие товарищей, ощущение тепла и вот это вместе, все больше и больше мобилизируются, то есть желание накапливает больше ожиданий в направлении объединения. И объединение снова исчезает.
Почему именно в группе это возможно? Только лишь в группе, хотя он не пишет об этом в явном виде.
Человек приходит к отчаянию в собственных силах, потому что он находится, видит центр жизни своей в группе, с ними хочет соединиться, слиться, от них он получает мнение, представление, и получается, что он не может помочь себе, и никто не может помочь, и группа решает вместе, что только Творец может помочь, сила отдачи.
Да, Рабаш не пишет об этом, потому что это основная модель, в которой мы работаем, это только в объединении внутри группы, только в усилиях по объединению, из усилий, когда человек вкладывает в это, и только в это он приходит к тому отчаянию, особо о том речь идет.
Переходим к следующей части урока.
Перейдем к следующей части урока.